Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! Это передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Как всегда, нас сегодня ждет путешествие в мир искусства и один из евангельских библейских сюжетов. И сегодня в центре нашего внимания будет крещение Господне. Мы назвали нашу передачу так: «Почему Иисус крестился в Иордане?» И в этом вопросе сразу несколько вопросов вообще. Почему Он крестился, да, когда Он Сын Божий? Зачем Ему креститься? Почему именно в Иордане? И вот здесь есть, как говорится, что поисследовать. И поможет нам сегодня в этом, как всегда, искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день.
Добрый день. Рада всех поздравить, кто празднует в этот день крещение Господне, потому что это один из больших праздников. И, собственно говоря, с этого момента, как Евангелие повествует, Христос выходит на свою проповедь, на свое общественное служение. Поэтому это поворотный момент для самого евангельского сюжета.
Да.
Для Христа.
Ну что, начнем с какой-то картинки, наверное?
Да, начнем с самой, может быть, известной картины. Это, я надеюсь, ее видно.
Да.
Да, это Иванов, Александр Иванов, русский художник XIX века, который нарисовал огромное полотно, он посвятил этому больше 20 лет жизни, который как раз и передает вот этот момент проповеди Иоанна Крестителя на Иордане, и когда Христос приходит на Иордан, чтобы креститься. Сам Иванов называл это полотно явление Мессии, потому что он хотел показать именно, что вот Христос приближается к Иордану, крестится, где много народу собралось, и вот его, на него указывает Иоанн Креститель. Как он сказал, как мы читаем в Евангелии, «Се агнец Божий, берущий грехи мира». Но со временем народ окрестил эту картину, как она сейчас называется, «Явление Христа народу», потому что Христос где-то там вдалеке, а на первом плане народ. То есть на первом плане у него, значит, крещение людей, которые пришли на Иордан. Можно вспомнить, что вообще такое было, что такое крещение, да? У нас это слово «крещение», а по-гречески это «баптидзо», «омовение». То есть люди приходили на Иордан, который считался священной рекой, вот, и, омываясь там, считая, что смываются грехи. Вот. И это заинтересовало Иванова. Он сказал, что он хотел этой картиной показать ну, как бы большой евангельский сюжет, вместить в него все Евангелие. Вот. И он считал, что вот именно проповедь Иоанна Крестителя и то, что он узнал во Христе Мессию, которого ждет и ждал многие века Израиль, вот это как бы кульминация, как бы такой смысл, один из смысловых, или, может быть, главный смысловой узел вот крещения.
Ну вот у этой картины, конечно, тоже очень важный ну, фокус внимания на людях, которые... Да. Ожидают Христа, ожидают крещения. Кстати, если пойти в Третьяковскую галерею, там можно отдельно увидеть крупно вот этих персонажей, потому что Иванов ведь очень много эскизов написал к этой картине.
Да, и он долго работал, искал характер каждого персонажа.
Да, и вот меня в целом, вот как бы, знаешь, какой рождается вопрос? Чувствуется, что они давно этого ждали, вот по картине Иванова, не по Евангелию, а по картине Иванова. Да. Что они как бы вот с трепетом этого ожидают, да? А откуда они вот знали, они уже слышали, не знаю, они знали ветхозаветные какие-то пророчества,
конечно,
да? Из-за
конечно,
этого, да?
Израильский народ жил всегда Библией, читал Танах, Ветхий Завет, вот, и поэтому, и пророков, да, Кетувим, и поэтому, конечно, все знали, что когда-то должен прийти Мессия. Но это было неожиданно, что вот в этот момент, вот в этот. Поэтому я по-разному реагируют. Почти все повернулись туда, куда показывает Иоанн Креститель. Вот. Но кто с надеждой, кто со страхом, кто с сомнением, кто с радостью. Вот это, может быть, была задача художника – показать, как по-разному люди встречают Христа.
Угу.
Они еще не знают, кто он, но вот просто один из людей подходит, вот, ну, много людей подходит, да? Кто-то уже разделся, кто-то готов войти в воду, кто-то уже выходит из воды, как вот мальчик справа. Вот. Но вдруг на одного из пришедших Иоанн указывает, да, что вот это именно тот, кого Израиль ждет. Вот Агнец Божий, а Мессии называли уже пророки Агнцем жертвенным, да. Вот, поэтому все так и взволнованно оборачиваются, смотрят. Повторяю, что у каждого своя реакция. Это, в этом-то и интерес этой картины. Хотя сам Иванов очень расстроился, ее приняли холодно, вот, потому что, как он заявил, явление Мессии, сам Мессия выражен здесь очень, не очень хорошо выражен.
Ну, далековато просто.
Он просто идет, даже не очень видно его выражение лица, просто вот человек идет по дороге, и на него указывает Иоанн. Иоанн как раз здесь даже показан больше всех, такой могучий, высокий человек. Выше всех на голову.
А вот знаешь, Ирина... Извини.
Юный Иоанн, рыженький, молодой, который станет любимым учеником Христа. За ним апостол Андрей считается и так далее.
Угу. А вот эта картина, она как раз из-за того, что здесь показано множество разных реакций людей, которые ожидают Христа, она очень хорошо подходит вот для нашего такого упражнения, которое мы предлагали слушателям. Я хочу напомнить, вот выбрать, кто я на этой картине, да?
Да.
И поразмышлять, как я ожидаю Христа, с каким чувством, с нетерпением, с какой-то любовью, или с равнодушием, или вообще отвернулся в сторону, да? И, может быть, меня какие-то обуревают страхи, как он придет, какой он, кто он. Вот эта картина дает просто, мне кажется, идеальную возможность об этом поразмышлять, друзья, и вы тоже имейте это в виду. Это одно из таких вот прекрасных, один из прекрасных способов поразмышлять над евангельским сюжетом. И, конечно, это можно сделать и читая Библию просто, да? Но бывают вот такие картины, которые дают толчок воображению, и можно в это углубиться. Вот. Так что и сегодня вы делитесь с нами тоже, как вы ожидаете ли вы Христа, думаете ли вы о нем каждый день в своей жизни, с каким чувством вы его ожидаете. Это очень всегда интересно. Бывают такие свидетельства, это очень здорово, когда мы этим делимся. Вот, так что, пожалуйста, делитесь, пишите нам, и мы обязательно прочитаем ваши комментарии. Ну что, пойдем дальше?
Я хочу только сказать, что, видимо, такой вопрос стоял и перед самим художником, потому что на этой картине он изобразил себя самого тоже.
Так, а вот. Где он сам? Вот это я, наверное, не знаю.
Вот в шляпе паломника,
ага, ага.
Под рукой Иоанна Крестителя, не сразу видно. Вот тут человек в красной шапочке, а над ним человек в серой шляпе. Вот считается, и вроде бы это подтверждено даже какими-то документальными записями, потому что он много писал и о картине, и сохранились переписка художника с отцом и братом. Вот. Вот здесь вот он нарисовал сам себя. То есть он через себя тоже пропустил это. А вот как он, да? И он здесь как паломник, то есть человек, который приходит на Иордан, да, на священную реку. И вот он, значит... тоже среди тех, кто обернулся на слова Иоанна Крестителя и смотрит на Христа. Кто же это?
Очень
кто
даже...
которого ожидал Израиль?
Очень даже может быть, что какие-то вот эти внутренние переживания, ожидания Христа и дали ему идею вот именно так написать этот сюжет.
Да, по крайней мере, известно, что Иванов был очень религиозным, очень верующим человеком. Это подтверждает его письма, это подтверждает его творчество. Но он такой особый был, потому что в XIX веке, он жил в первой половине, но уже в это время такое шло брожение среди интеллигенции, и многие люди, если не прямо были атеистами, то, в общем, были, ну, такие, да, индифферентные к вопросам веры. их интересовало больше что-то другое. А Иванов был вот таким глубоко верующим человеком. И он, наверное, ставил себе не раз этот вопрос. Как
да.
я предстану перед Христом?
Ну вот как можно много интересного из одной разглядывая одну картину узнать. Ну и, конечно, слушая специалиста тоже. Ну, тогда мы переходим к следующей картине. Друзья, я напомню, что у нас в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И сегодня у нас тема «Почему Иисус крестился в Иордане?». И мы ее разбираем, конечно, не голословно, а разбираем ее, ну, рассматривая картины разных художников и размышляя над ними. Пожалуйста, да, Ирина пока подбирает, запускает картину. А, ну хорошо, я в следующий раз тогда, в следующий перерыв продолжу, да? Я хочу сказать, друзья, не стесняйтесь, пожалуйста, пишите нам. Вот, знаете, мы вчера получили потрясающий отзыв. Наталья, ну, к сожалению, не знаю ее фамилии, написала, что она была в консерватории, и там увидела сюжет, который она не понимала, что это за сюжет. А у нас была прошлая передача «Бегство в Египет», то есть там на всех картинах были Иосиф, Мария, Иисус. И она говорит, а я увидела какие-то вот, вот какую-то семью, что-то. Она вообще не знала Евангелия. А увидела нашу передачу и говорит, я поняла, что это было святое семейство, говорит. Представляете, друзья, как можно много почерпнуть, вот просто соприкоснувшись с Библией, да? Может быть, вы тоже чего-то не знали, вас что-то поразило, задело. Пожалуйста, делитесь, потому что другие тоже слушают это читают. И таким образом мы обмениваемся тем богатством, которое мы имеем. Ирина, пожалуйста.
Я думаю, сейчас видно.
Да, прекрасно видно, да.
А, вот это очень интересный пример такого раннехристианского творчества. Это так называемые баптистерии православных, баптистерии Ариан. Это Равенна, город, который сохранил до сих пор раннехристианские 5-6 века памятники. Вот там два баптистерия. Баптистерии православных и баптистерии Ариан. Я напомню, ариане – это христиане, которые не верили в божественное происхождение Христа, а просто считали, что на него вот во время крещения сошел Святой Дух, и он стал обладать какими-то сверхъестественными возможностями. Вот. И вот баптистерии, то есть там, где как раз и происходит крещение, часто украшали мозаикой. Вот мозаика вот этого баптистерия Ариан, где мы видим совсем юного Христа. Это тоже традиция раннехристианская. Изображают совсем юного Христа. Ну, как античные боги были юные, прекрасные, и вот, значит, такой безбородый Христос. На него сходит Дух Святой в виде голубя. Мы еще поговорим об этом, что это особое такое знамение вот в этот праздник. Вот. И Иоанн, который стоит на скале и крестит, ну, как бы положил руку, благословляет, да, положил руку на голову Иисуса. А кто же рядом такой, да? Тоже такой дядечка сидит, с какими-то такими то ли рожками, то ли ушками и так далее. Оказывается, это Иордан. Вот так изображали в древности саму персонификацию Иордана.
Ну, это, и, конечно, как-то язычески немножко, да? Душа Иордана, ну, типа?
Ну, как бы душа, да, ага. Что в это время, да, как бы освещается вся природа, и как бы природа обретает как бы свое лицо, становится, в общем, ну, как бы одушевленный. Вот. И потом, конечно, фигурку Иордана будут просто делать гораздо маленькой, а здесь просто она почти равноценная крестителю. Вот. Но это говорит о том, что это искусство еще в самом начале, оно только вырабатывало свои ну, какие-то символические знаки, свою иконографию. Вот вокруг мы видим идущих по кругу апостолов, они несут венцы, потому что они уже в Царстве Божьем, потому что крещение открывает нам вход в Царстве Божие, да, мы становимся христианами, и, значит, вот открытые врата, да, ну, войдем мы в них или нет, уже покажет наша жизнь. Вот апостолы, они идут с венцами, они уже, как говорится, это все пережили, да. Вот. Сейчас я покажу еще одну картинку, вот как раз, которая относится к баптистерию православных. где уже совсем иначе изображается Христос и Иордан. Вот здесь мы как раз и поговорим о том, почему же все-таки Иордан. Даже в изображениях Иордан становится такой значительной фигурой.
Угу.
Я думаю, что видно,
видно,
да?
Видно отлично, да.
Вот.
Очень красиво, да.
А здесь уже мы видим Христа средних лет с бородой, как мы и привыкли его видеть, да, потому что, хотя это примерно в одно время сделано, но все-таки где-то иконография была устоявшейся, где-то нет. Вот, и здесь тоже Иоанн Креститель, и Дух Святой в виде голубя сходит. А Иордан уже маленький, потому что его значение невелико.
Угу.
Да, здесь главный все-таки Христос и Иоанн Креститель, который его крестит, ну и Дух Святой. А Иордан маленький, и он так маленькой фигуркой останется на протяжении веков. И до сих пор, вот, ну, больше не в картинах, в иконах, рисуют в воде фигурки, которые олицетворяют собой Иордан, вот, и даже море. Вот, то есть все стихии водные, все стихии морские, которые освещаются, потому что Христос как бы освещает природу, входя в нее. Вспомним, что ты уже как-то вначале сказала, что Христу-то не надо было креститься, да? Ему не надо было смывать с себя грехи. Но как он сказал Иоанну, что нам надо исполнить всякую правду. Да? Uh-huh. Иоанн сказал, я от тебя должен креститься, то есть ты мне прощаешь грехи, ты смываешь. Он понимал эту, как говорится, субординацию.
А вот знаешь, я читала, ну, как сказать, это какая-то литература вокруг Библии, не помню уже чей-то комментарий, может быть, кого-то из отцов церкви, что воды Иордана были как бы наполнены тем грехом, который смывал Иоанново крещение. И когда Христос в них входит, он берет на себя весь этот грех. Вот как ты считаешь, такая метафора, она вообще оправдана?
Ну, толкований богословских очень много, конечно, на это. Ну, я не думаю, что воды Иордана были полны греха, хотя, конечно...
Ну, образно, наверное,
весь
да.
Мир лежит во зле, да, весь
да.
Мир. А Иордан-то для израильтян был как раз священной рекой, потому что Иордан, через него проходили и 12 колен Израилевых, да, вот они 12 камней там выстроили, прошли как посуху.
Угу.
Вот. В нем омывался тоже там такой царь был, который...
От проказа, который, да, исцелился.
Да, от проказа, да, исцелился. То есть на самом деле к Иордану относились там, ну не одна только река,
угу.
Вот, были другие реки. Просто она главная река, как в России считается,
Волга.
Река Волга, да. Вот, как бы национальная, там где-то там Рейн, да. Ну, вот эти большие реки, они всегда окружались каким-то вот таким, ну, легендами или как преданиями. Ну, к ним особо относились, потому что река – это жизнь, да, это водный путь, это много чего. Ну, вот, а в пустынях тем более, что там это и оазисы, значит. Вот поэтому... К Иордану так относились. Но Христос входит в воды Иордана, как бы показав, что он входит вот в эту человеческую историю. Человеческую историю. Вот. Вот история израильского народа была связана с Иорданом. Да? Вот. И он входит в нее. Он сын человеческий, не только сын Божий. Он... становится так же, как все. Да, ему не нужно, как Сыну Божию, омывать грехи. Он подобен во всем нам, кроме греха, как говорит Евангелие. Но при этом он делает то, что делают другие люди. И тем самым он говорит, я такой же, как вы.
Угу.
Он не превозносится, да, вот как античные боги, они где-то на Олимпе живут, а люди там где-то в долинах, там у них своя жизнь, у богов своя жизнь. Нет, Христос принимает всю жизнь человеческую, со всеми ее трудностями, да, и он и страдал, и тосковал, и плакал, и молился, и боялся, и там от голода алкал, и так далее, и так далее. То есть вот Иордан показывает это. Вот, мне кажется, ну вот крещение, одно из таких сторон крещения.
Ну да, еще когда Иисус говорит, что так надлежит исполнить всякую правду, мне кажется, да. Это еще пример, потому что пример, если человек сомневается, вот нужно, не нужно крещение, может, мне достаточно просто веры, но если сам Христос говорит, так надлежит да. исполнить, это вот дает, мне кажется, какую-то основу. Тоже так прекрасно, конечно. Что есть такой божественный порядок во всем.
Да, конечно. Сейчас, я думаю, мы посмотрим еще картинки. Вот, вот как раз я хочу показать такую афонскую фреску. Сейчас демонстрацию запущу. У меня все немножко так.
Ничего, вот. Зато мы можем сегодня помедленнее все рассмотреть.
Да, да, да. Рассмотреть каждую, может быть, чуть меньше посмотрим, но зато рассмотреть. Вот я как раз хотела сказать, да, афонская фреска. Фреска на Афоне. Такой строгий, да, там строгие монастыри. И вот здесь видите вот эти персонификации. Они уже совсем маленькие. Вот Иордан. Вот. И вот, значит, какая-то персонификация на каком-то морском животном.
На дракончике.
Они уже, да, и рыбки здесь плавают. Но интересно, что вот если у Иоанна, то есть это Иванова, Александра Иванова, там много народу, то вот, скажем, восточно-христианская традиция, да, иконы, фрески там и так далее, они, как правило, редко рисуют народ. Вот, вот только вот здесь вот как раз Христос разговаривает с Иоанном, да, и там стоит двое учеников. Но это не народ, который крестится, да, это просто вот этот предварительный диалог, что нам нужно исполнить всякую правду. А свидетелями Христа становятся ангелы. Mm-hmm. То есть вот они видят, Иоанн видит то, что произошло на Иордане. Вот, почему он и сказал, да, что вот сей агнец Божий, да? Потому что в это время на Христа сходит в виде голубя Святой Дух. Кто-то его видит, кто-то его не видит, да? Ну и часто рисуют вот такой луч сверху, да, и внутри голубь. Иногда голубь просто над Христом. Вот. И этому свидетели ангелы, потому что это не просто крещение, как смывание грехов, да, а это, если хотите, инициация, да. То есть с этого момента Христос действительно, так сказать, во всей силе своей, вот, божественный, идет на проповедь, идет, начинает свой путь, которая заканчивается Голгофой.
Ну, можно сказать, что здесь скорее больше божественный аспект показан, а там человеческий у Иванова. Там вот как
это
бы...
правда. Да. Это правда. Не случайно в православной традиции этот праздник называется Богоявление, угу. Потому что здесь явлены, и он даже троическим считается, то есть одним из праздников Троицы. Вот. Даже в песнопении поется «Троическое явилось поклонение». Потому что здесь Христос явлен в своей человеческой, да, сущности, природе, Дух Святой в виде голубя, и глаз Отца был: «Сей Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение». Вот все три лица Троицы проявлены. Uh-huh. Это не в каждом празднике, не в каждом чуде Христа вот так проявлено. Но здесь они как бы явлены, и свидетели этому ангелы, они как утверждают.
И здесь, конечно, такая мистическая глубина вот этой тайны крещения чувствуется. И мне очень нравятся воды, они как какой-то, ну, не знаю, такой водный такой, бывают, ну, как сказать, не знаю, как это сказать, ну, закручивается, когда вода.
Ну да, вот поток, да, да, такой
да. идёт. И вот как будто они вот это... втягивают нас в эту тайну вот этим своим движением, да? Очень, очень, очень красивая да. фреска.
Очень красивая. И интересно, что вот здесь он как бы поверх, ну, немножко так, внизу воды,
да.
в воде. А иногда прям показано, что он как бы идет по этой воде, как по дороге, да? Потому что начинается его путь. Путь, который заканчивается Голгофой. А иногда у него... на иконах рисуется, что над ним как бы скалы сходятся, и он оказывается словно в пещере. Тоже прообраз того, что когда-то он будет положен в пещере гроба Господня. Угу. То есть вот как бы иконописца, с одной стороны, очень вроде бы такое сжатое изображение, но вот эта символика иконная, она дает возможность как бы раздвинуть это все и увидеть вот какие-то больше, более глубокие смыслы.
Да, прекрасно. Это небо синее со звездами.
Да, ладно, уже небо в звездах, это удивительно, конечно.
Друзья, вам, пока Ирина готовит следующую картину, пишите, вам нравится, не нравится, что вам больше нравится, какого рода работа, вот как Иванова, где мы больше можем сами как бы себя представить наблюдающим это событие, либо вот такие, как эта Афонская фреска, где мы больше тайну божественного чувствуем, да, тайну Бога, тайну Святой Троицы. Вот каким... Мне, например, в разное время разное близко. Иногда хочется вот постоять в толпе на картине Иванова, а иногда вот погрузиться в тайну небесную вот эту. Так, что у нас?
Я надеюсь, видно вот следующую
мою картинку. Да, отлично видно.
Я ее подобрала, потому что здесь не только вот эти водные стихии, да, но и Христос как бы придавливает вот этих змей, олицетворяющих зло этого мира. Ну, отчасти, что ты сказала, что вот как бы грехи мира, да, он берет на себя. А здесь он прям придавливает этих змей. Это такая вот греческая, нет, болгарская, ну, это византийская все равно традиция, церковь Ильи в Бобышево, Болгария, 17 век. Вот удивительно, это редко, когда так изображают, что он придавливает этих змей, да, он пришел, чтобы укротить эту стихию греха. И тут тоже змеи всякие расползаются. И даже Иордан чуть-чуть как бы от них убегает.
Ну вот-вот, да, как бы кишит грехами. Вот то, что я говорила, да, это
образ. Да. Вот, значит, это такое традиционное восприятие. Вот папа так вот изображают. Сейчас еще посмотрим какую-нибудь картинку.
Ну, сегодня мы размышляем о том, почему Иисус крестился в Иордане. И, как я сказала в самом начале, тут есть несколько аспектов этого вопроса. Почему он крестился? Почему он же сын Бога? Зачем ему это надо было? Ну, об этом мы уже поговорили. Почему именно в Иордане? Вот. Ну, видите, какие разножанровые существуют в искусстве работы, и каждый жанр что-то свое передает. Вот, сейчас мы видим Джота.
Джота, да. Ну, Джота, как мы знаем, он стоит на... в таком переломном моменте, когда вот такая иконография, такая византийская, больше традиционная, да, потихоньку трансформируется, начинает трансформироваться в картину. Поэтому здесь как бы и люди стоят, да, как свидетели, да, наблюдающие, и ангелы присутствуют. И излияние Духа Святого здесь не просто отдельным голубем, а вот просто каким-то таким потоком, света.
Потоком, да.
Ну вот, и такой суровый Иоанн.
А скажи, пожалуйста, это наверху так написано? Это не, ну, как бы фреска осыпалась? Так написано, да, что вот это белое свет разливается?
Да, так написано, да. Ну, тут есть утраты, но все равно это излияние вот духа.
Очень интересно, да.
Так делали, да, потому что, ну, спорили очень много, да, что вот изображает Духа Святого как голубя, но он, во-первых, явился один раз только на Иордане, и не надо, так сказать, считать, что Дух Святой – это и есть голубь. Да? Вот, поэтому иногда вот показывали просто излияние вот такого света.
Первый раз мы видим вот из наших картин, что с такой силой Дух Святой сходит на Христа. И действительно, это было важно, ведь, ну, если вдруг слушаете не сначала, то это важный очень момент крещения, потому что после него начинается проповедь Христа. И уж, конечно, ему нужна была вот эта сила Духа Святого для этой проповеди. Друзья, пишите, что вам нравится, что не нравится, какие у вас возникают ассоциации. Даже если вы будете слушать в повторе эту передачу, обязательно поделитесь, мы прочитаем ваши мысли и, ну, будем знать, как вы воспринимаете искусство. Так, Эль Греко.
Вот Эль Греко. Ну, Эль Греко, он такой всегда мистичный, он всегда показывает и земное, и небесное. И тут он уже разворачивает, тут как бы даже получается, что картины делятся ровно на две части, небесную и земную. То есть мы видим не только, что происходит на земле, да, вот Иоанн льет, так сказать, из раковин, из ракушки воду на Христа, тут люди стоят, вот, Дух Святой в виде голуби сходит, ну и наверху, где Бог изображен, ну, Мы сейчас не будем говорить о том, что это не каноничное изображение, но тем
ну,
не
да, в
менее.
искусстве так делали, хотя это не
Да.
соответствует Библии.
Да, да, да. Вот. И целый сон ангелов присутствует. Они как бы, да, вот вокруг собрались, как люди вокруг Христа собрались внизу, да, хотя там ангел тоже вот присутствует. Вот. И ангел вокруг Бога Отца, потому что вот как бы происходит вселенское, на самом деле, не только земное событие, а это событие вселенского масштаба. Вот что хочет сказать нам Эль Греко.
Надо сказать, неплохо получается у него вот это передать, да?
Вселенскость.
Что... И вот, кстати, размышляя о такой картине, вот о чем я бы думала, что все, что происходит на Земле, оно как-то либо поддерживается с неба, либо как-то отражается, да? Все, что с нами происходит в земной жизни, оно дает какой-то свой отпечаток вечности. И наши добрые дела, и наши злые дела. И вот здесь как раз Эль Греко, мне кажется, об этом тоже напоминает. Как бы шире
да,
тема
да,
у него.
Да. О связи неба и земли.
О связи неба и земли, да.
И крещение эту связь как бы проявляет. Потому что, ну, особенно когда явился и Дух Святой в виде голуби, глаз Отца, здесь как бы в таких событиях, что мы, собственно, называем чудом, да? Чудо – это когда прорывается вот этот естественный ход событий, да, сквозь него прорывается что-то сверхъестественное, да? То есть вторжение или Бога, или каких-то небесных сил в нашу жизнь, да? И вот он это раскрывает. Он очень был тоже верующим, очень мистичным художником, и умел это показать.
Ирина, пока ты ищешь, готовишь следующую работу, я хочу поприветствовать, во-первых, Юлию. Она пишет: «Здравствуйте, с праздником крещения, благодати». Спасибо, и вам тоже благодати, с праздником вас тоже. И Афродита нас тоже приветствует. Спасибо, наши дорогие слушательницы, в данном случае зрительницы. Ну, поделитесь, поразвернуте, если есть желание, просто как вам эти картины, какой они отклик в вашей душе оставляют. А у нас вот следующая работа Якопа
Тинторетто. Это Тинторетто. Ну, собственно, один из учителей и современник Эль Греко. И он тоже показывает, он мистику по-другому показывает. Он как бы вообще убирает все, кроме вот самого события, да, Иоанн, Иисус, входящий в воды Иордана, и голубь в виде голубя, дух сходит. И вот этот вот мистический свет, да, вот это вот как бы свет, который прорывает темноту, да, вот это вот такая манера, которую очень любили художники в 16-17 веке, когда вот, вот такой свет прорывает, да, тьму. Вот. И мне кажется, что это тоже подчеркивает вот эту вот особенность этого события. Здесь вот, вот я говорю, что он вроде бы все не расширяет небо, да, а как бы сходит, все сводит в одну точку, но в этой одной точке как бы тоже показана вся Вселенная, да, потому что когда что-то с нами происходит, да, мы сосредотачиваемся вот именно на этом, на том, что с нами происходит, что переворачивает нашу жизнь.
Угу. Вот у меня такое...
Как феникс переворачивает нашу жизнь.
Конечно. Оно... Это просто полный переворот. Это новое рождение наше.
Да, вот новое рождение.
Да, друзья, кстати, может быть, кто-то хочет поделиться своими воспоминаниями о своем крещении. Да, кто помнит свое крещение. А я, кстати, помню, что когда я крестилась, я была уже взрослой. И это был мой осознанный шаг, но у меня все время вот это немножко было сомнение. Но вот зачем? Я и так верю в Христа, да? И вот эти... Зачем еще вот делать как бы это? И вот именно слова Христа, что так надлежит нам исполнить всякую правду, мне как бы меня укрепили и помогли мне. Это удивительно. Так,
а что вот тоже интересная интерпретация. Ведь каждый художник, он как бы по-своему интерпретирует этот сюжет. Вот. Где вот этот тоже свет, голубь, крещение, и как реагируют люди. Вот здесь вот люди реагируют на не на Христа, как у Иванова, да, здесь тоже много людей изображено, а на этот свет, который воссиял с небес. И, может быть, этот свет и убедил их, что Христос есть Мессия. Знаете, некоторые даже укрываются от Него. Некоторые смотрят и молятся, да, некоторые смотрят на Христа, потому что на него свет сходит. То есть явно это вот такой художник Жан Ристу, ну это уже начало, даже половина XVIII века, вот, но все равно вот этот драматизм здесь очень интересно передан, когда все люди становятся свидетелями вот этого сошествия Святого Духа на Христа.
Ну да, этот свет, он заливает прямо все. Кстати, вчера в Москве был потрясающий рассвет. Я рано шла на работу, и все было розовым, все небо было залито. И я подумала, ого, вот какой-то нам знак дается, да, что небеса близко.
Да-да-да. Вообще очень важно видеть знаки, потому что нам кажется, что наша жизнь такая обыденная, там ничего в ней особенно не происходит. На самом деле мы просто не всегда бываем внимательны. Иногда происходят удивительные вещи, вот даже через какое-то вот такое, да.
О, написал Афродита поподробнее. Спасибо вам большое. Так, спасибо, очень интересно вас слушать. Для меня много новой и познавательной информации. Спасибо вам за отзыв. Нам тоже очень вот важна обратная связь. И нас еще приветствует Наталья, пишет «Аминь». Значит, вы, наверное, в пути видела. Наталья, спасибо большое за сердечки, за вот ваши эти ручки в молитве. Но если можно, поделитесь поподробнее, вот как вы реагируете на эти картины, что вам дает наша передача. Нам это очень важно, чтобы мы могли дальше вам, для вас искать интересные картины и сюжеты. Так, у нас есть там еще что-то следующее?
Да, у нас есть Перуджино. Вот, это художник Кватроченто. Он изображает тоже много-много народу, и он как бы соединяет несколько сюжетов. Вот в центре, естественно, крещение. Здесь вот люди, кто-то раздевается, кто-то уже одетый, да. Вот, вот здесь вот проповедь справа, нет, слева, наоборот, да, в левой части картины проповедь Иоанна Крестителя, вот, а здесь уже, наверное, проповедь самого Христа, вот, потому что уже после Иордана он пошел сам проповедовать. Вот, и вот как бы между проповедью Иоанна Крестителя и проповедью Христа помещается вот это крещение. Как бы и ведь Иоанна Крестителя называли последним пророком Ветхого Завета, да? А Иисус приходит и провозглашает Новый Завет. То есть тем самым Перуджино показывает вот эту передачу, да, через крещение, через обряд, который был известен еще в Ветхом Завете, но благодаря Христу наполнился совершенно новым смыслом, и он показывает вот как бы эту передачу, соединение этих Ветхого и Нового Завета. Вот. То есть тоже интересный момент. Тоже такое богословское, я бы сказала, толкование, не просто живописное.
Спасибо. Так, ну, пока меняем мы картинку, вот почитаю еще комментарии. Ольга благодарит, что, как всегда, очень интересно и душевно. И пишет, что принимала крещение в 94-м году. Плоховато уже помню. Но, конечно, что-то нам запоминается сильнее, что-то меньше. Так что, ну, для меня запомнилось, потому что это было в другом городе. Это было как-то очень для меня ярко тоже, ну, визуально тоже. Когда что-то визуально ярко, ты и само событие тоже сильнее запоминаешь. Вот. Спасибо, друзья, что вот вы как-то реагируете, пишете. Нам это очень важно, чтобы понимать, да, вот насколько вам это все интересно, эти картины. А у нас вот новая картина «Айвазовский».
«Айвазовский», да. Ну, мы знаем Айвазовского, он очень любил изображать море, там, «Девятый вал», все помнят его, эти картины. Но на самом деле у него очень много религиозных картин. Он был такой человек, ну, глубокой религиозной культуры, из армянской семьи, армянская церковь, как мы знаем, такая древняя. Вот. И вот он тоже по-своему интересно изобразил. Вот на первом плане крещение Христа, да, и Дух Святой, и Иоанн с крестом. А люди как бы в тумане, да? Это тоже такой интересный момент. Он их не прописывает. Угу. Они отступают, да, на задний план. И нам тоже всегда кажется, что если что-то значительное происходит, как бы все остальное не становится неважным, как в тумане. Вот. И от этого тоже какой-то такой цвет, тоже мистический, то ли такой рассвет. Вот ты вспоминала рассвет, да? И вот тут тоже это присутствует. То есть он пытался, видимо, показать, что это не простое событие, да? Ну, каждый входит, омывает в Иордане, да, там, и все.
Ну, вот этот туман, он, конечно, очень многозначный. Он такой, как бы люди, человечество в тумане греха, да, находится. И вот здесь начинается, как бы...
Да, или по крайней мере, не знают, куда идти и так далее. Да. Христос ведь сказал себе, а я путь истинной жизни, да? Угу. Поэтому следуйте за мной. И мы знаем, что многие последовали. Вот как раз считается, что после крещения... Несколько учеников Иоанна Крестителя последовали за Иисусом. Вот. По крайней мере, вот Иоанн и Андрей, они были учениками сначала Иоанна Крестителя. И вот это тоже важный момент, что крещение часто разделяет. Кто-то остается, кто-то берется, вот, кто-то следует за Христом, кто-то идет в обратную сторону. Вот, опять возвращается к своей старой жизни, и вроде бы крестился и не крестился, да? Не для всех становится крещение таким рубежом, хотя должно было бы быть, да? Ну, вот.
Ну, это вот, тоже. Да, друзья, если вы в тумане каком-то жизненном, то ищите Христа, да? Просите его вас как-то вывести, а если вы еще не крещены, то тем более вам нужно об этом задуматься, потому что с этого начнется ваша новая жизнь. Вот Ольга еще интересно пишет, продолжая свое размышление, что иногда мы знаки и чудеса принимаем за случайности, а у Бога случайности не бывает. Вот это да, мы иногда такие, ну, как сказать, тормозим, как говорится, да, нечувствительны к тому, что происходит, какие-то все в своих бытовых мыслях, проблемах, и пропускаем прям вот явные какие-то от Бога толчки, вдохновения какое-то. Пусть это не даже вот сошествие голубя, а что-то поскромнее, но вот всегда нужно настраивать как-то вот слух своей души, чтобы находить вот это, слышать голос Божий в своей жизни повседневной. Так.
А вот такая интересная очень картина художника, мастера алтаря святого Варфоломея, где крещение, не только ангелы в нем присутствуют, но как бы все святые становятся свидетелями этого крещения. Ну, мы знаем, что у Бога нет времени, поэтому все в вечности присутствует одновременно. И это те святые, которые и есть те последователи Христа, которые в разные века последовали за ним, да? Вот тут святой Христофор, который нес, помните, младенца Христа, да, через реку. Здесь, ну, какие-то папы, вот святая Агнеса с Агнцем. Здесь вот Франциск, показывающий свои стигматы, потому что он так любил Христа, что даже воспринял физические раны его на свое тело. Вот святой Георгий, который дракона, дьявола победил и так далее. То есть показывается здесь, как бы, что вырастает из крещения Христа, да?
Плоды, плоды уже,
да? Плоды, плоды, да. Плоды вот проповеди его, плоды его крещения, плоды вот его пути. Угу. Тоже своеобразный такой подход.
Очень интересно. Мне вообще всегда это трудно, всем это трудно представить, что в вечности нет времени, что все сразу происходит. Это, да. Как бы так говорим, так объясняем, а на самом деле представить это очень трудно. Но вот художник попытался, да, как-то это сделать.
Да, художник попытался, да. Ну, даже помните, как у Пастернака, да, что вот он через Рождество показывает, что вот содержание всех веков, там, и музеев, все, там, шалости фей, дары чародеев и так далее, и так далее. Да? То есть вот он в Рождестве это все увидел, как из одного рождения младенца рождается вся культура практически, да, европейская. Ну, христианство.
Угу. Христианская культура, да, вся рождается. Ага.
Культура, да, европейская лежит. И здесь тоже вот из крещения Христа вот эти плоды, да, вот те святые, которые последовали и которые чем-то вот, так сказать, угодили Богу, прославились и так далее, да, вот, я уже говорил тут вот, я уже заметила, Катерину и многих-многих, да?
Многих, да.
Тоже такой интересный подход. То есть крещение для многих художников было не просто, ну, возможностью изобразить евангельский сюжет, но поразмышлять, что такое крещение для нас, что такое крещение для церкви, что такое крещение, ну, вообще в моей личной жизни, это мы уже говорили, да, где я вот в этом...
Кто
в этом
я, эпизоде. Да, кто я в этом Ой, сюжете, да.
Да-да-да. Вот.
Да, это
прекрасно. Ну вот современная художница...
Елена Черкасова.
Черкасова, да, немножко запамятила. Елена Черкасова, где вот Христос тоже только подходит, Иоанн стоит в водах Иордана, здесь тоже люди, только головы их, потому что они внутри воды, да, и вот он показывает как бы на себя, что вот то, о чем мы говорили, да, что не я не тебя должен крестить, ты, не ты у меня должен креститься, да, а я. То есть вот это вот диалог между ними, ну, своеобразно, поскольку современные художники очень разные пути выбирают, как говорится, разные стили, иногда такие, ну, вот она чуть-чуть примитивно так делает, наивно, но не наивно по толкованию. Вот. Еще одну ее картинку покажу, потому что там другой акцент. Вот то же самое крещение, но другой акцент выбран. Она вообще такая затейница, я бы сказала, своеобразная. Она очень по-разному одни и те же сюжеты даже изображает. Вот посмотрите, да, здесь уже Христос в воде, его голова, вокруг все сидят, да, там кто-то еще голенький, кто-то, значит, уже одетый. Иоанн, значит, его крестит. И голова Христа огромная по сравнению со всеми остальными. И Дух Святой на него сходит. Потому что как бы вот это значительно, да, для самого Христа, для этих людей, для ангелов, которые вокруг. Вот это вот как бы масштаб, да. Если мы помним, мы начинали с Иванова, и у Иванова самая большая фигура – это Иоанн Креститель. А Христос идет вдали, такой маленький, почти неузнаваемый. Если бы на него не показывал Иоанн Креститель, наверное, никто бы не обернулся. Вот, а здесь наоборот масштаб Христа.
И здорово получилось ей передать, прям чувствуется, да? Казалось бы, такие аскетические средства.
Таким, да, если встанет из этой воды. То есть вот такими простыми средствами, да?
Очень интересно, да. Казалось бы, никаких особых изобразительных средств, а такое вот ощущение вселенского события, да, крещения. Да.
Ну и последнее я сейчас хочу показать, поскольку наша передача заканчивается. Последняя – это современная художница тоже, Ольга Шаламова. Она вот так изобразила крещение. Видно?
Да, хорошо видно.
Здесь нет берегов. Здесь весь мир, как Иордан, весь мир, как стихии, и ты рыбки, и вот ангелы как бы на таких нарочках стоят, и Иоанн Креститель. И вот тоже характерная деталь, которая часто в иконографии присутствует с Иоанном Крестителем. Секира лежит при корне дерева. Это элемент его проповеди. Он говорит, приблизьтесь, и, то есть креститесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Да? Уже секира лежит при корне дерева, всякое дерево, не приносящее плода, срубается и бросается в огонь. Да? То есть сделайте правду, да, потому что все, что ложное, будет Богом истреблено. И вот Христос, который идет просто вот как бы как по дороге, да, и вот это вот все волны, вот мы видели там волны, которые тебе понравились, да, но здесь тоже интересно.
Да, здесь потрясающе, здесь такой космический масштаб вообще всего чувствуется. О, потрясающая работа, хорошо, что она нас вот завершает, можно сказать, передачу. Ольга Шаламова, автор ее.
Да, вот. Так что современные художники тоже очень интересно интерпретируют евангельские сюжеты.
Ну что ж, друзья, это была передача на тему «Почему Иисус крестился в Иордане». Я надеюсь, что вы почерпнули из нее какие-то мысли, вдохновляющие вас, оживляющие. Вот. Ну и на этом мы завершаем сегодня наше общение и ждем вас в следующую пятницу. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.